Dirty Zadrów.
Вы смотрите и слушаете Радио Свобода, Свобода в клубах, социальные сети, новые и старые медиа. Действительно ли социальные сети опережают известные нам электронные медиа по распространению информации? Действительно ли люди получают больше новостей из социальных сетей? И предпочитают ли люди сейчас социальные сети традиционным электронным средствам массовой информации? Вот мы об этом сегодня будем говорить с директором аналитического Левада-центра Львом Кутковым, с социологом Левада-центра Денисом Волковым, с медиа-аналитиком Василием Гатовым. По скайпу с нами на связи известный блогер и общественный деятель Антон Носик, а по телефону, надеюсь, с нами будет телеобозреватель Арина Бородина. Ну, в общем, я не скрою, что поводом для нашего разговора оказались результаты исследования Левада-центра, которые были еще и весьма своеобразным образом интерпретированы на ленте.ру. Но прежде чем мы начнем обсуждать, действительно ли социальные сети оказываются более популярным источником информации для москвичей, исследовались, да, чем, например, радио, я вас хочу вообще спросить, в чем такое немыслимое обаяние социальных сетей, почему традиционные средства массовой информации, в том числе и телевидение, насколько я понимаю, прибегают к соцсетям как инструменту распространения информации. Василий Гатов.
Да, на самом деле вопрос, на который, как писал Наум Каржавин, который год мы ищем зря его. Три составные части этого источника не проясняют здесь нам ничего. На самом деле обаяние соцсетей очень простое. Это реал-тайм, реальное время.
Да.
Это мгновенная и практически беспроблемная дистрибуция. То есть мгновенная доставка. Месседжа до потребителя. И это высокая доля случайности.
О, это точно, я думала над этим. Вот
люди на самом деле, особенно начиная, если мы идем по поколениям вниз, в младших поколениях случайность очень любят. И как бы это естественно, это нормальное антропологическое свойство. Иначе, если все бы были страшными консерваторами и хотели всегда получать один и тот же результат, то мы бы загнулись как биологический вид.
Денис Волков.
Ну, я думаю, что это просто новые медиа, и поскольку оно распространяется, и в крупных городах, особенно среди молодых, получает распространение почти что под 90-100%, ну, странно это не использовать.
Лев Гудков.
Я вообще не считаю, что социальные сети являются источником информации, откровенно говоря.
Это тоже хорошее замечание.
Это чистый миф, и не понимаю эйфории по этому поводу. Социальные сети – это фильтр. Они играют роль, ну, такого модулятора информации, селектора информации, распределителя информации. Но они сами по себе не создают новую информацию.
Да.
Они, если хотите, это гипертрофированная роль лидера мнения. Но из теории информации мы знаем, что информация никогда не бывает линейная. Она всегда проходит некоторые ступени, и в каждой группе там появляется некоторый такой лидер мнения, который растолковывает, как надо понимать ту или иную новость или информацию.
Угу.
Вот социальные сети сегодня работают таким аморфным, рыхлым лидером мнением. Точнее, множество всяких фокусов таких интерпретирующих. Но сами они не создают ни новых оценок, ни нового содержания. Скажем, они перерабатывают, переинтерпретируют, перераспределяют информационные потоки. И, ну, в общем, с моей точки зрения, это воспроизводится ситуация старого двора.
То есть?
Ну, это такой род сплетни, да.
Скорее всего,
перераспределение, переинтерпретация. Ну, бабушки на заваленках, которые обсуждают все, что происходит во дворе. Это возобновление в технологически новой форме старых механизмов социального общения. Кто-то же должен, если вспомнить литературные примеры, кто-то должен управлять разговорами в салоне Анны Павловны Шерер. Вот кто-то вот такой же, вот кто направляет жужжащий треп такой. Вот, собственно, это и есть сети.
Давайте, Антон Борисович Носик, послушаем. Я думаю, что он с вами не согласится.
Я вообще, на самом деле, в шоке. Человек, который отвечает сегодня за цифры, только что обозвал сообщество численностью 1 200 000 000 уникальных участников, заваленный и бабками. Человек, который в курсе, что там сидят самые молодые и образованные члены общества, сказал, что это место тусовки бабок. Но вообще давайте все-таки начнем с базиса. Давайте я напомню вам анекдот про то, как всплывает бегемот, и у него на голове сидит лягушка. И говорит она: плохая какая-то погода, еще бегемот к попе прилип. Значит, новостная индустрия, которой я посвятил больше 20 лет своей жизни, она является этой лягушкой. А социальные сети являются вселенной, космосом, универсумом. В социальных сетях, как верно замечено, на рыночной площади, люди живут свою жизнь, включая всю музыку, все книги, и все кино, и все общение, и все учебные процессы, и весь секс, который у них в жизни происходит. В этом есть маленький сегмент лягушечка под названием «Новости». Вы бы взяли бы объективную статистику о посещаемости новостных ресурсов. Какая это доля от общей структуры интернетовского трафика? Люди интересуются новостями? Да. Люди в спокойный день 15% трафика – это новость. 15%. А соцсети 35%. То есть новости – это одно из блюд в огромном информационно-социальном меню, которое подается 1 200 000 000 месячной аудитории Фейсбука в соцсетях. Когда вы ставите вопрос, как соцсети полезны для новостей, это как бегемот полезен для лягушек. СМИ карлики по сравнению с соцсетями. Это известно из любой достоверно изученной статистики. СМИ крошка, соцсети гигант. Значит, естественно, крошке удобно на плечах гиганта. Естественно, СМИ, которые бесплатно от ретрансляции в соцсетях получают трафик, получают внимание аудитории, которая в противном случае им пришлось бы тратить $1 000 000 на приобретение этой аудитории средствами традиционной рекламы. Естественно, СМИ за это цепляются руками и ногами. Естественно, они туда вгрызаются. Естественно, они соревнуются, у кого больше лайков, у кого сообщество популярнее. Естественно, они тратят на это время, они создают штаты менеджеров, которые пишут за них в Твиттере, в Фейсбуке, во ВКонтакте. Естественно, они в это играют, потому что это для них жизнь в современных условиях, для СМИ. А что касается рыночной площади и того, какое место там играют новости, вот я сейчас в Республике Венеция, значит, Серениссимо сижу, да, вот я помню, здесь газеты придумали, да, газета – это копейка по-венециански, да. Газета – это значит, что печатали новости о морских боях с турками, да, в частности, битве при Лепанто, да, значит, рынок обсуждал одну новость в день. Да? Значит, когда-то потребление новостей было вот такое. Если бы Facebook существовал в Венецианской республике в 15 веке, то там бы новостной заголовок был бы ровно один. Сегодня в информационном обществе человек в день потребляет десятки новостей, десятки новостных заголовков. Поэтому этого так много в соцсетях. Это отражает место новостей в нашей жизни. Соцсети – это зеркало. А новости – это то, что в этом зеркале отражается. И на зеркало не надо вот так вот уж упоенно пенять, потому что есть известная статистика аудиторная, по которой соцсетям никакой первый канал не конкурент по регулярности используется.
Антон Борисович, спасибо. Ну, я рада, что у нас такие прям противоположные мнения. Среди нас есть и адепты соцсетей, и люди, которые крайне скептически вот к ним относятся. Вот мне кажется, что Лев Дмитриевич Гудков прям хотел бы ответить.
Я не скептически, но с этим...
А, еще мне нравится, что у нас уже много метафор появилось. Тут и рыночная площадь, и лягушка с бегемотом, заваленка, и, в общем, чудесно. Продолжаем разговор, да.
Было бы бессмысленно спорить о том, что идет резкая интенсификация потоков информационных, содержания, резко расширяется аудитория. Но меня, как социолога, человек все-таки чутых, желающего понять, там, если по телевизору читают Коран, то, конечно, аудитория мечети резко расширилась. Угу. При этом изменились ли отношения, и понимание, и картина мира? Ну, тут можно спорить. Ну, наверное, как-то в чем-то изменилось, но не думаю, что принципиально. Поэтому от того, что люди пересели с телеги на поезд или потом на машины, ну, конечно, общество изменилось. Хотя, скажем, институты могут могут и не меняться при этом. Самодержавное устройство власти, оно вполне может сохраняться. И мы, и мы видим Саудовскую Аравию, скажем, или Восток, при новейших технологиях, ну, очень архаические социальные структуры и консервативные общества. Я это имею в виду, что сами по себе сети, они не меняют смысловое содержание, они его лишь интенсифицируют, умножают его потоки, но в новых смыслах, вообще говоря, сеть в этом смысле непродуктивна, она не порождает ничего. Новые смыслы порождают, как всегда, некоторые небольшие продуктивные группы, там можно их назвать элитой, можно назвать богемой, можно назвать креативными какими-то группами и прочее. А уже потом через последующие механизмы эти смыслы, новые отношения, оценки, ценности, идеи вводятся уже там, в сети или в структуры коммуникации и прочее.
Угу. Я просто хотел сослаться не в противоречие вам, что Мануэль Кастельс в своей последней книжке «Сеть гнева и надежды», он как раз говорит, что сеть может продуцировать смыслы, но эти смыслы будут очень простыми.
А именно?
Вот типа гнев, типа надежда, типа... против.
Да, я бы сказал, что они могут фокусировать некоторые определенные отношения, настроения, сделать их гораздо более интенсивными, резкими, отчетливыми. Но сами по себе это не
на самом деле мы все-таки видим некоторый переходный период. Я бы здесь, как исследователь коммуникаций, как бы сказал бы со своей стороны, мы видим переходный период, когда в рамках традиционной эволюционной модели вот этот вид медиа-животного под названием социальные сети, безумно медиа, да, нет споров, это медиа, освоил территорию, захватил ее, собрал питательную базу, кормовую, еще и вот сейчас начинает переходить в стадию доминирования, да, то есть то, о чем говорит Антон, что миллиард только одних пользователей Фейсбука, это не один канал в мире, даже первый канал китайского телевидения миллиардом зрителей похвастаться не может. Теоретически мы не знаем, способен ли Facebook в одну данную секунду оттранслировать месседж всем пользователям. Мы просто не знаем.
Спасибо, дорогие друзья. Я хочу узнать, на связи ли с нами Арина Бородина.
Слышу, на связи, здравствуйте.
Арина, добрый день. Мы обсуждали вообще обаяние социальных сетей, почему средства массовой информации не могут без них обойтись, почему новости через них распространяются. Вот как вы думаете?
Ну, мне кажется, вопрос очевидный, поскольку за последние, наверное, там лет 10, а уже за последние года 2-3 очень сузилась информационная площадка, усилилась цензура даже вне государственных СМИ и достаточно популярных. А социальные сети в этом смысле площадка свободная, достаточно популярная у активной, прежде всего, и молодой аудитории. И поэтому эффект социальных сетей, он действительно очень велик. Более того, есть еще одна уже даже испытанная отчасти на себе личная история, связанная с социальными сетями. Их читают и мониторят не меньше, а иногда именно в силу вот ниже сказанных мной реалий, люди весьма, скажем так, влиятельные, принимающие решения. Ну, не они, может быть, сами, а их помощники, там, не знаю, пресс-секретари и так далее. А некоторые из них, там, включая чиновников, даже сами участвуют в переписке, в комментариях и решают просто весьма актуальные процессы в рамках социальных сетей. Мы знаем руководителей СМИ, которые сами ведут и твиттеры, и имеют статусы в Фейсбуке и в других социальных сетях. Не знаю, способны ли социальные сети организовать там ситуации, похожие, как это было в Египте, потому что в России все-таки другая страна, другая ментальность, но за последние, я думаю, вот именно 2 года влияние социальных сетей в силу того, что СМИ утрачивают свободу и влияние. Более того, даже государственные телеканалы используют часто в своих новостях сообщения социальных сетей и вообще пользуются видео, выложенным в интернет, что, на мой взгляд, конечно, убивает профессию, без даже относительно того, какая сейчас политическая ситуация. Просто вот такие реалии сейчас.
Спасибо, Арина Бородина. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», социальные сети, новые и старые медиа. Мы обсуждаем, у Дениса Волкова созрел комментарий, мне кажется.
Да, ну, не знаю, защитить профессию или как. По поводу цифр и по поводу лягушки и бегемота. Да. Если мы будем смотреть именно распространение информации и, собственно, по нашим опросам, откуда люди в России, не, там, не во всему миру, а именно в России берут новости, то, ну, как бы, социальные сети составляют, может быть, 25%. А телевидение по-прежнему занимает лидирующую роль, это под 80% и больше, причем телевидение – это первые три государственных канала. И какие бы они там комментарии не брали из сетей, какое бы видео они не показывали, они показывают обычно то видео и те комментарии, которые отбираются там, где-то наверху, да, их редакторами, да. И поэтому здесь никакие социальные сети не конкуренты пока что. Действительно, они растут, их влияние растет, но распространяется скорее вот на элитные группы, действительно, но не население в целом. Ну и странно было бы, что, например, тот же самый Facebook, который используют в России, ну, может быть, 9-10% населения, там, живой журнал, который посещает там 2-3% населения, играл бы большую роль, чем каналы телевидения. И уж если зашла речь о роли социальных сетей в протестном движении, mm-hmm. и так далее, конечно, она была важной, и, может быть, впервые социальные сети вот так вот сыграли. Но если судить там по результативности, то и до социальных сетей, например, в Восточной Европе без социальных сетей, с помощью телефона, даже не сотового, не мобильного телефона, обычных телефонов, получалось изменить режим, да, в России не получается. Здесь, наверное, роль не социальных сетей, да, потому что я имею в виду, что сети, они всегда были, так или иначе присутствуют. Социальные ли сети, я имею в виду, в интернете, или же это социальные сети без интернета, но роль, наверное, в институтах власти, распределение сил между различными группами, а не вот, собственно, в те каналы, которые люди используют для связи друг с другом.
Лев Гудков.
Добавил к тому, что говорила Арина. Я бы сказал, что успех сетей, он приводит к поражению как специфического канала.
Почему?
Потому что в начале, когда только сети возникли, они структурировали совершенно определенные группы. Это были более продвинутые части, более образованные и прочее, прочее.
Горожане, видимо.
Горожане, причем, ну, не просто горожане, а находящиеся, по крайней мере, во внутренней оппозиции неприятия авторитарного режима, который существует в семье. И этот канал был весьма специфичен. По мере разрастания успех этого стирал, собственно, специфику этих сетей, как типа коммуникации. И все больше и больше в сетях, в интернете воспроизводились те настроения, те структуры, которые характерны для всего общества в целом. Сегодня исследования интернета показывают, что аудитория интернета ничем не отличается от массовых настроений. Произошло стирание этого. Почему я, собственно, говорю, что интернет или сети все равно сейчас, они воспроизводят то, что есть общество. И чем больше будет распространяться сети, тем меньше будет выражаться специфика, собственно, этих каналов коммуникации.
Uh-huh. Спасибо. Я хочу спросить, если Арина нас еще слышит, то ее комментарий услышать я бы хотела по поводу охвата.
Если, конечно, говорить о том, насколько интернет и социальные сети влияют на население страны в целом, то, конечно, здесь телевидение нет равных, тут даже говорить нечего. И вот совсем недавно был опрос, который проводил ВЦИОМ, к нему, конечно, можно как угодно относиться, но, тем не менее, это было на прошлой неделе, 60% респондентов основным источником получения информации считают телевидение, и только 23% черпают ее из интернета. А если говорить проще, мы сами знаем, наверное, что чем дальше от Москвы, там от Санкт-Петербурга, я даже другие города-миллионники можно не брать, тем меньше люди потребляют информацию из интернета. Это не значит, что они ее не потребляют. Они используют ее. Но с телевидением, к сожалению, я думаю, это будет ближайшие лет 10 точно, к сожалению, ни одно интернет, там СМИ, социальные сети сравниться не могут. Влияние их, и опять же, в столицах велико, несомненно. Но в масштабах страны телевидение, федеральное прежде всего, два государственных канала, которые покрывают 100% территории страны, оно велико. Более того, я уж не говорю про то, что в деревнях, в поселках городского типа и там более мелких населенных пунктах до сих пор часто принимаются только 2-3 канала. И недаром наше государственное телевидение имеет специальные субсидии от государства из бюджета на распространение сигнала в городах с населением меньше 200 тысяч человек. Но и с точки зрения телевизионных рейтингов, которыми я занимаюсь больше 10 лет, и Москва, и другие города страны на первое место по телеизмерениям ставят программу «Время». А рейтинги, повторюсь, конечно, как любые измерения, несовершенны, но я за факты. Факты говорят о том, что охват телевизионной аудитории пока достаточно большой, он снижается, но не драматично. И даже молодая аудитория достаточно активно, судя по рейтингам, смотрит телевизор, в том числе, в первую очередь, в российских регионах.
Спасибо, Арина. Я хочу тут перейти к любимому радио. Вот Лента.ру трактовала исследование Левада-центра как то, что социальные сети оказались более популярным источником информации среди москвичей, чем радиостанции. Вот я, как радиоведущий, вообще возмущен, я бы сказала. То есть мне кажется, что так не может быть. Лев Дмитриевич, расскажите, что это значит.
И правильно возмущены, потому что это просто непонимание структуры коммуникации и функции различных коммуникативных средств. Ну, вообще говоря, немножко дутая сенсация, потому что все это в пределах статистической ошибки. И нельзя сравнивать специализированные каналы, каким является радио. Вспомним Маклюиновское, Media is Message. Каналы есть содержание, потому что за содержанием стоит авторитетная точка зрения всегда, определенная позиция. Вещают журналисты с определенной репутацией, с определенной позиции, с определенной платформой, и, соответственно, они дают уже интерпретацию. И этим принципиально отличается сеть, как некоторые диффузные и не очень оформленные сообщества, где нет, или точнее слабо структурированные фокусы авторитетов. Поэтому нельзя сравнивать сообщество с
каналом. Я бы с этим поспорила, но пускай люди что-то говорят. Да.
Это первое. Во-вторых, что мне кажется крайне важным, радио выступает не просто как специфический канал. Я сейчас не говорю о дифференциации этих каналов. Но они выступают как дополнительные по отношению уже к существующей информации. Понимаете, здесь вот уже прозвучала эта идея, что в провинции 2-3 источника информации. Это факт. В Москве, скажем, по нашим замерам, число источников 17%. 20, ну, оно больше просто физически не может. И само многообразие этих каналов создает поле для критического переоценки любой информации. Поэтому авторитарное влияние федеральных каналов, оно снимается. И прежде всего в наиболее продвинутых группах, более образованных. Поэтому молодежь и уходит оттуда, снижается. В провинции, где, собственно, конкуренции информации, критического сопоставления информации практически нет, там картинка реальности, она задается очень сугестивно, внушаемым образом.
Жесткий фрейминг такой.
Совершенно верно, да. Поэтому это разные просто функциональные значения этого. Радио в данном случае, особенно вот таких каналов, как очень специализированных и чрезвычайно важных, с моей точки зрения, я не просто поклонник радиостанции своей, но болельщик, если хотите. Вот. Чрезвычайно важно. Она дополнительна всегда. Потому что его слушают в дополнение к каким-то другим занятиям.
Например, «Радио Свобода» в дополнение к каким занятиям можно слушать?
Ну, хоть какие-то. Вы можете обедать, там, гладить, не знаю, заниматься своими какими-то делами и параллельно слушать. Когда вы в интернете, вы не можете этого делать. И вот это вот второй, третий, пятый, десятый источник информации, он чрезвычайно важен, он создает особую стереометрию информации. Стереометрию, вот в чем, да, мне кажется, крайне
это
важно.
Если говорить про человека, вот как такое информационное животное, как сказал Василий Гатов, и про его любовь к непредсказуемости и случайности, вот да, пожалуй, радио здесь действительно каким-то хитрым способом влияет на людей.
Конечно, и поэтому мы видим, кто пользуется аудитория, насколько радио смещена.
То есть, а радио вот можно поподробнее чуть-чуть? Что это за аудитория?
Она более квалифицированная и более пожилая.
То есть более взрослая?
Да, более взрослая. И причем в Москве она гораздо сильнее представлена, чем, скажем, в провинции.
Единственное, что вот, как бы, может быть, я поспорил с коллегами-социологами в том, что доля людей, пользующихся, скажем так, социальными сетями как источником информации, в данном случае, понятно, фильтрованной, действительно сконцентрированной, что она мала, и за исключением, может быть, Москвы и Питера, существенно социологического значения не имеет.
Почему нет? В России 21%, в Москве 27% рассматривают его как важнейший, да, приоритетный источник.
Если мы посмотрим на динамику, и в особенности выделим разрез мобильного потребления, который, на самом деле, пока довольно трудно четко определить, потому что смешано, мы увидим, что ни один медиум, способный быстро распространять информацию и новости, не растет так, как мобильное пользование именно новостными ресурсами. Неважно, это приложение, это люди через сайт, через социальные сети получают эту информацию. Скорость этого роста за последние пару лет, когда количество смартфонов начало превышать определенное пороговое значение, она очень большая. И доля мобильного трафика, например, там, для РИА Новостей сегодня, это просто это то, что наш сайт, люди заходят на сайт с мобильного, да? Значит, поэтому есть еще доля мобильного, еще есть приложений, и еще есть доля людей, которые пользуются разного рода агрегаторами. То есть мы их не видим, их видят там Google, их видят и так далее. Составляет в среднем примерно 7% от трафика РИА Новостей. Это очень большая цифра.
Это правда большая цифра, да.
Если вот посмотреть...
Она растет каждый день.
Да, на динамику прироста, при кинул изменения, то самый большой прирост, вообще говоря, в целевом использовании интернета, это прежде всего общение, это покупки, это скачивание музыки и фильмов. Там рост идет за последние там, несколько лет, 3-4 года, если взять, то он примерно составляет там, 60-70%. В то время как прирост новостной, он составляет там около 30%. То есть он сильно отстает от прироста других целевых пользований.
Я-то как раз на самом деле скорее рассматриваю это как зону, в которую, надо направить микроскоп, телескоп, как угодно. Потому что когда у вас более-менее продвинутый телефон, и на нем включены пуш-уведомления, то есть новости догоняют вас сами, приходят к вам синхронно к довольно большому количеству людей. Напоминаю просто про низкую модель, да, где микроскопический случай, да, как бы самоубийство конкретного человека фактически выступило запалом бигфордового шнура.
И это через социальные сети была эта информация?
Да, это вот через
Твиттер.
Спасибо. Интересно, что Лев Дмитриевич буквально почти повторил то, что Антон Носик сказал в начале, что вообще люди живут своей жизнью, то есть влюбляются, делают покупки, там как-то общаются, а новости только, в общем, небольшая часть. Антон, пожалуйста, давайте уже ваш какой-нибудь язвительный комментарий мы послушаем.
Поскольку я тут полчаса молчал, слава богу, большую часть из этого я после выступления Дениса просто был без дара речи, потому что тут прозвучало, что доля живого журнала 2-3%. Из этого следует, что уважаемый социолог считает, что аудитория Российской Федерации – это 1 миллиард человек. Потому что вот передо мной доклад господина Тагиева, компании TNS Gallup, сделанный на конференции RIF ECIP 2013. Значит, аудитория lifejournal.com в России месячная 12,64 за март 2013 года составляет 21 миллион 400 тысяч уникальных пользователей в месяц. Это 2-3% от России. Это мне социолог говорит. Значит, теперь, когда мы, значит, пытаемся бодать интернет дешевый и дорогое сердцу радио, то давайте вспомним, что есть еще одна пара бегемот-лягушка. Это доставка традиционного СМИ традиционным способом. Это лягушка. И бегемот – это доставка того же традиционного СМИ средствами интернета. Когда у нас какие-нибудь коммерсанты или ведомости, имеющие заявленный, то есть не мне вам рассказывать, фиктивный тираж в там, 65-70 тысяч экземпляров, и сайт с посещаемостью 5 миллионов уникальных пользователей, аудированных в месяц, то не будет ли уместно сказать, что высококачественный контент коммерсанта и ведомостей, 80% его потребления происходит как раз в том самом презренном, недостоверном, сомнительном, спорном интернете. Теперь применительно к сайту «Эхо Москвы» я не поленился, просто открыл счетчик, который он сам на себе демонстрирует. Посещаемость сайта «Эхо Москвы» в любой месяц из последних 5 составляло 5 миллионов уникальных посетителей. Если вы помните рейтинги московской радиостанции, вы можете все-таки со мной согласиться, что аудитория вот слушающих «Эхо Москвы» ушами не в интернете, она все-таки в несколько раз меньше. И, наконец, я очень хотел бы согласиться с господином Гудковым по поводу того, что интернет – это всего лишь транспорт, и что у него нет самостоятельного месседжа, вернее, даже если он и был когда-то и где-то, то он теряется по мере того, как интернет становится универсальным средством доставки. Безусловно, совершенно с этим согласен. И сеть не изменила людей, и не изменит людей. Люди – те же люди. Но давайте воспользуемся аналогией транспорта, если уж она предложена. Да? Автобус сам никуда не едет. Автобус не решает за пассажиров, куда им ехать. Куда едет автобус, направляет водитель. Водителю платят деньги, нанявшая его компания, за то, чтобы он вез в определенную сторону. Пассажиры садятся в этот автобус, потому что их планы поездки совпадают с дорожными планами данной компании. То есть, это сумма нескольких разных воль, и, конечно, тут приписывать волю автобусу, который собственной воли не имеет, было бы довольно глупо. Но, по-моему, говорить о том, что с появлением автобуса преодоление дороги в 70 километров никак не изменилось для людей, это тоже было бы некоторой натяжкой. А дальше вся проблема, и это не проблема статистического плана, это вопрос с целеполаганием. У нас нет ответа на вопрос, зачем люди живут. И поскольку у нас нет этого ответа, то попытки наши сказать, стало лучше, не стало лучше, изменилось к лучшему, не изменилось к лучшему. Важно ли то, что раньше мы шли пешком двое суток, а сегодня проезжаем это расстояние за час? Или это совершенно не важно, поскольку люди те же люди? Это нельзя без отправной точки сказать. И последнее, самое важное применительно к нашему сегодняшнему обсуждению. Сам по себе опрос, откуда вы узнаете новости, по некоторой причине, которую я легко объясню, кажется мне чудовищной натяжкой. Значит, если в интернете в спокойное время посещаемость новостных сайтов составляет 15% от общего пирога, значит, что это значит? Что 85% аудитории, и это интернетская аудитория, это бабушки или продвинутые, как ее назовут, 15% аудитории предъявляют спрос на новости, а 85% не предъявляют спрос на новости. Это объективно у нас. В стране есть в любом опросе 6% населения России, не знающих фамилию Путина. Есть люди, не интересующиеся новостями. Когда вы берете генеральную совокупность жителей России, то если экстраполировать вот интернетскую аппаратную статистику, 85% из них просто не интересуются новостями. То есть вы спрашиваете у людей, которые не читают книги, какие книги они читают. Конечно, они вам что-то ответят. В этом, собственно, и состоит главный фокус вот этих face-to-face опросов, не подтвержденных объективной статистикой. Конечно, они вам что-нибудь ответят, что-нибудь соврут, чтобы хорошо выглядеть, скажут что-то, что они слышали от другого, но факт состоит в том, что 85% респондентов опроса, где вы берете новости, не берут новости нигде. У них нет такой жизненной потребности. Они смотрят «Аншлаг», они смотрят сериалы, они занимаются своими делами, живут жизнью, новости ниоткуда не берут. Поэтому вопрос, где они ищут новости – это вы им ответы подсказываете или вынуждаете их давать ответ, которого они не знают.
Так, Лев Дмитриевич, не согласны с...
Я, в принципе, скорее соглашусь, не готов ругать социологию, и без того ругают. У нее есть свои ограничения насчет 21 миллиона пользователей живого журнала. Ну, я недостаточно компетентен судить, чтобы об этой цифре, но она у меня вызывает сомнения. Не в этом дело. Мне кажется, если говорить о новостях, новости смотрят, по данным наших опросов, 4-5 раз в день. Это невротическое поведение, которое, вообще говоря...
А, это переключать каналы? Типа переключение каналов? Нет, типа листинга?
Вообще,
нет?
Вообще, интересуются новостями каким-то способом. Телевизионным, радио, в интернете и так далее. Но это среднее поведение.
Это среднее поведение. И, вообще говоря, смотрят прежде всего... Ну, не могу сказать, что там оно доминирует, новостное потребление, но оно очень высоко. Это невротическое обращение к норме социальной. Вообще говоря, успокойте нас, что все нормально. Поэтому интерес прежде всего на какие-то экстраординарные штуки, катастрофы, преступления, то, что отклоняет, и то, что должно подтвердить мою собственную норму, спокойствие, да? Что у меня-то все в порядке, а там...
Ну, или перевести возбужденный режим. Да.
Это довольно сложный социально-психологический эффект. Это очень непростая вещь, обращение к новостям, и оно требует специального разбора. Но я просто хочу сказать, что не 15% смотрят и слушают новости.
Больше процент.
Гораздо больше, за 80%.
Да. Вот. Просто другое дело, наверное, я бы сказал так, что это люди, они могут удовлетвориться буквально байтом этих новостей, да?
Конечно,
да. То есть шпигелем программы. Да-да-да-да-да, ничего не случилось.
Да, вот это то, когда мы говорили в начале программы о высокой доле случайности и о том, что информации много, но люди получают ее поверхностно. Там, грубо говоря, вот как листинг на телеканале. Не совсем? Не совсем? Ну, объясните мне тогда.
Чисто коммуникативистская история. Проблема заключается в следующем, что все зависит от того, кто кодирует сигнал. Ну, то есть, условно говоря, сообщение кодируется, да, для того, чтобы его можно было пропихнуть в любой канал, неважно, в радио, в интернет, в печатный текст и так далее. Его надо определенным образом организовать. Вот тот, кто организует, редактор чаще всего. Иногда это издатель, иногда это цензор, потому что он берет и исключает из него что-то, да, то есть он играет роль цензора. Он эту информацию может сделать стерильной, ну, то есть, которая ни на кого ничего не влияет, просто является все хорошо, а может... Очень страшно, может быть специальный фрейминг, испугайся, может быть тревожно. Это мы все знаем, мы можем написать разный заголовок. Мы
свои, чужие.
Можем обратиться к традиционным зонам, в которых у людей поставлены ловушки такие психологические. Да? Вот. Соответственно, там общая установка, которая дается на редакционном уровне, там, держать определенный там, нейтральный тон, прекрасно. Значит, если ничего не случается реально опасного, важного, которое вмешивается в жизнь практически любого, то мы берем нейтральный тон. Ничего не случилось, ничего важного не случилось.
Опять же, если возвращаться к Маклюину, мой любимый вот, пример, вот эта вот классическая его работа, Media is Message, но в одной из публикаций он заменил одну букву.
Массаж.
Да, он медиамассаж. Вот, да, новости как массаж, вот общественные, это чрезвычайно интересная идея его.
Спасибо, Илья Дмитриевич. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», социальные сети, новые и старые медиа. Мы обсуждаем, у Дениса Волкова созрел комментарий, мне кажется.
Да, отреагируйте, пойти дальше. Что касается вот того же живого журнала и других источников.
Вот упрек,
да, можно зайти с другой стороны. То есть, если говорить о том же Навальном и вообще о любых новостях, которые сначала появляются в социальных сетях, как в свободной действительно среде, пока они не проникают в газеты, на радио и на телевидение, они никому не известны. То есть, когда ты просто спрашиваешь о фактах, люди не могут назвать и не могут ничего сказать о таких процессах, как вот судебные процессы с организаторами выставки «Осторожно, религия» и так далее, и так далее. Пока это не попадает в другие каналы информации, это никому не известно. То есть, если бы «Живой журнал» был действительно таким посещаемым, то, наверное, Навальный был бы известен намного раньше, чем он стал известен во время протестного движения, попал на телевизионные каналы и стал про него стали знать.
Вы сейчас имеете в виду Навального как автора «Живого журнала»,
да? Денис, все-таки, когда вы говорите «никому», все-таки это примерно там 8% знают это. Насколько они пользуются действительно и сетями, и альтернативными источниками,
я, может быть,
и прочее. Никого – это огромный массив.
Да, я помогу Денису и отвечу на вопрос Антона, как соотносятся данные социологов с данными счетчиков или с данными как бы ТНС, которые измеряют на самом деле инструментально реально как бы прохождение аудитории через сайт. Дело в том, что, насколько я понимаю, социологи, когда интересуются, откуда вы получаете новости, они, по сути дела, ловят эхо коммуникации. Да? То есть это не сами коммуникации, это эхо коммуникации. Mm-hmm. На самом деле это говорит не о том, сколько реально людей пользуются живым журналом, а сколько людей фиксируют, что они получили определенную информацию из живого журнала.
Это важно.
Или
точно.
Из этого радио, или из этой газеты, или с этого телеканала. На самом деле есть классическое исследование, сделанное, по-моему, еще при Борисе Андреевиче, да, как бы, когда людям предлагали там, ну, на экране, как бы, они убирали признаки каналов каких-либо. Это были новости вчерашнего дня. И людям предлагалось сопоставить, они это слышали, по какому каналу они узнали эту новость, да, как бы. Ноль. Люди не фиксируют.
Это очень важно. Это абсолютно правильно, потому что в социологических опросах мы получаем не акты поведения в вопросах общественного мнения, а значимость. Вот самого факта обращения к тому или иному источнику информации. Mm-hmm. Понимаете? Вот.
Это, и это... на самом деле, там, мы сейчас со своей стороны, мы стали замечать, что люди стали выделять Facebook как источник. Вот Facebook вообще. Я сопоставил, что это мне попалось. В смысле, вот эта новость пришла ко мне вот из этого окошка с фиолетовым верхом, буквой F там, или дурацкой надписью Facebook, вот, и так далее. Вот они стали это выделять. Точно так же, как ВКонтакте, да, там, потому что они самые большие агрегаты по количеству людей, которые ежедневно там бывают. И люди видят это, и они чувствуют, и они стали брендировать информацию названием социальной сети. Крайне редко, в гораздо меньшем количестве случаев, они вспоминают, у кого они это прочитали, или что это там был во ВКонтакте в определенном паблике. Только самые большие паблики получают какие-то признаки бренда, да. Вот. Я узнал, я прочитал об этом в Фейсбуке. Это очень частый стал ответ.
Информация маркируется авторитетностью канала в этом смысле. Он приобретает черты.
Да, а с другой стороны, надо понимать, что Фейсбук не является редакционным СМИ. Вот. Это только у нас судьи могут писать главному редактору Фейсбука Марку Петровичу Цукербергу обращение с требованием убрать тот или иной пост. Но по факту мы не знаем, а есть ли у Марка Цукерберга или, неважно, там, любого другого человека возможность обратиться ко всей аудитории сразу? Потому что с точки зрения реального времени у экранов с включенным Фейсбуком сидит больше народу, чем у экранов с включенным Первым каналом.
Конечно.
Да.
Вот мы не знаем, каков будет эффект. Если упала бомба, да, как бы. Если случится эффект с «Войной миров», да, как бы Орсон Уэллсовской «Войной миров». Вот если человек вдруг получает такое сообщение в месте, которому он сильно доверяет. Что он будет делать? Как он будет себя вести?
Но отчасти об этом я и говорил, что эти неструктурированные авторитетом сообщения. Это вот принципиальная разница. Конечно, там есть фокусы.
Я думаю, что сети, кстати, очень боятся, что кто-то этой возможностью воспользуется.
Но это неизбежно. По мере расширения аудитории, там, конечно, будет структурироваться и потоки информации, и то, о чем вы говорите, Марк, Facebook, оно указывает там на особо ценностный характер сообщения.
Антон Борисович, реагируйте. Вы удовлетворены объяснениями о том, как выстраиваются социологические прогнозы?
Для меня никакой новости в этом нет. Просто в 90-е годы мы все договорились, что это обман трудящихся. Когда у вас социолог может обходить людей и спрашивать их, какие сайты они в интернете посещают методом телефонного или личного опроса. И в ответ ему говорят сайт «Московского комсомольца», сайт «НТВ». А дело происходит, напоминаю, в 90-е годы, когда ни у «Московского комсомольца», ни у «НТВ» нету сайтов. Просто называются известные медийные бренды, потому что в ответ на вопрос надо что-нибудь сказать, а бренды известны эти. Когда бренд awareness, то есть знание бренда, выдается за ответ на вопрос, на каком сайте размещать рекламу, потому что там большая аудитория, то мы договорились все, что это мошенничество. И дальше уже какие-то социологи сказали, ну ладно, тогда нам жалко денег мерить интернет. А другие социологи сказали, ну ладно, мы потратим деньги, свои, значит, выборки, панельные исследования, дополним еще аппаратной статистикой, и тогда мы, у нас не будет, что мы насчитали аудиторию много миллионов человек на сайте, которого не существует в природе. Потому что этот сайт одноименный известному бренду из другой отрасли. Да? Значит, поэтому про бренд awareness мне рассказывать не надо. Я просто считаю, что когда у нас есть социологические компании, которые дают рекламодателям информацию, на основании которой реклама в интернете размещается только на одном Яндексе около миллиарда долларов в год, то на этом фоне вот эти вот гадания в песочнице, почему он сказал МК, когда сайта МК не существует, они просто немножечко анахронистичны. А по поводу того, что 80%, значит, вот я открыл просто Лента.ру новость. Программа «Время», значит, выйдя в день смерти Людмилы Гурченко, побила, значит, все рекорды и попала в тройку самых рейтинговых программ Первого канала. Значит, ее аудитория составила 7,6%. Это самый большой успех программы «Время». Теперь, значит, кто лидеры? Значит, программа «Пусть говорят» 10,1%. И сериал «Всегда говори всегда», 7-я серия на «Россия-1», рейтинг 8,3%. То есть программа «Время» добралась до третьего места с 7,6% аудитории. 7,6% – это не 80%. Значит, 7,6% – это значит, что 92,4% телезрителей в гробу видали самую рейтинговую новостную программу самого рейтингового телеканала России. И вот и к этим 92,4% пришли социологи и спросили, а где вы находите новость?
На самом деле мы имеем данный нам в ощущениях опыт. Возможно, программу «Время» в данный конкретный день смотрело всего 7,6% населения. Но проблема в том, что они каждый день смотрят программу «Время», и это не те же самые 7,6%. И в результате мы получаем, что реальный охват программы «Время» и влияние программы «Время» на принятие людьми тех или иных решений, социальных, политических, экономических, этических, оказывается в разы больше, чем самого популярного из самых популярных живых журналов, который посещает примерно одна и та же аудитория. Дальше мы поняли, почему, например, в таких продуктах не работает реклама. Потому что они уже все там прочитали. Они уже всю эту рекламу, весь этот контекст этой рекламы, они видели по много раз. Они традиционные потребители традиционного продукта, но они отзомбированы, они поэтому продолжают покупать, продолжают быть ему лояльным, продолжают его читать и так далее и тому подобное. Это классическое такое вот противоречие между тем, что дает нам статистика, измеряемая аппаратно, и то, что мы получаем, как социология изучает не совсем статистику. Если бы мы хотели знать статистику медиапотребления, мы бы обратились к данным Госкомстата по количеству телевизоров в стране, по количеству радиоприемников в стране, по количеству экземпляров напечатанных печатных изданий и так далее. Но социология измеряет эффект воздействия медиа на общество и на его поведение, и на его мнение о том, как это поведение фиксируется. Вот и все. Маркетинговые исследования – это одно. Они должны опираться на статистику, они должны опираться на максимально большую базу информации, из которой потом можно вычленить некую репрезентацию, можно эту репрезентацию уложить в адекватную соцдеммодель там, и так далее, и получить более или менее похожие на реальность цифры, например, важные рекламодателю. Но с точки зрения там, политики, поверь мне, да, там 30 лет медиаопыта говорит, что если ты хочешь донести политический месседж до страны, твоя единственная задача оказаться в программе «Время». Никаким другим способом ты это сделать не можешь.
Василий Гатов, спасибо за это исчерпывающее, как мне кажется, разъяснение. Друзья, нам пора завершать программу. Пожалуйста, вот по последней какой-то реплике я бы от вас попросила, Лев Дмитриевич.
Ну,
социальные сети и
нет,
медиа.
Ну, социальные сети растут, и действительно их значение, несомненно, огромное. Но я думаю, что пора перестать уже говорить о сетях как общем целом. Потому что там начнутся очень скоро, если они не начались, я не могу точно сказать, процессы дифференциации, структурной дифференциации. И будут появляться авторитетные каналы и авторитетные сети, которые будут размечать это пространство. Уже нельзя будет говорить о сетях как о аморфном таком вот каком-то океане. там будут свои потоки, и будет в случае удачи воспроизводиться что-то вроде обычных средств массовой информации. То есть будет авторитетный канал, авторитетный коммуникатор, который будет структурировать свою аудиторию.
Спасибо. Денис Волков, пожалуйста.
Ну, в самом начале мы говорили, что интернет, там, и социальные сети в России, это, можно сказать, одна из самых свободных зон, да, но с ростом влияния сетей и там, интернета, по доставке новостей, российское государство начинает все больше и больше интересоваться этими сетями. И на самом деле, вот буквально несколько, там, пару недель назад пришлось слушать выступление бывшего руководителя Google Эрика Шмидта. И, собственно, я задавал вопрос, вот как с его точки зрения будущее российского интернета. И он сказал, что с его точки зрения у российского государства достаточно денег, достаточно технологий, специалистов, чтобы уже начинать контролировать интернет, социальные сети по китайскому образцу. Соответственно, вся эта свобода может очень быстро закончиться, как раз когда интернет будет начинать постепенно конкурировать с телевидением, которое сейчас практически полностью находится в России под государственным контролем.
Денис Волков, спасибо. Не сказать, чтобы это были радостные новости. Да, уж, скажем так. Антон Носик.
Я полностью соглашусь с оценкой того, что социальные сети, как нерасчлененка и как аморфная среда, и как какой-то бульон существовать не могут, а дифференциация неизбежна. Я только хотел бы констатирует, что это новость 8-летней давности. Если у нас сегодня есть эти 27,5 миллион уникальной российской аудитории живого журнала, то уж надо понимать, что они не распределяются ровным слоем по 10 человек на все 2 миллиона зарегистрированных там русских блогов. А все-таки по распределению Парето 80% от этого 21 миллиона читают 20% тех блогов, которые там есть. То есть это и есть те каналы, которые по аудитории сегодня сравнимы и превосходят традиционные медиа, их заявленные и фактические тиражи. В этом смысле как бы тут спорить не о чем, процессы происходят, социальные сети растут с нуля, традиционные СМИ растут веками, перераспределение можно сколько угодно игнорировать, оно от этого никуда не денется. Я помню времена, когда я занимался интернетом, а мне говорили, что это игрушка для американских дебилов, говорил Максим Юрьевич Соколов, который нынче у нас в основном-то блогер. Я со скепсисом, мне как-то иметь дело не привыкать. Я все-таки хочу сказать, что пройдет время, и там интернет изменится. Пройдет время, и эти изменения, очевидные мне, станут очевидны и тем, кто сегодня говорит о них как о деле далекого будущего.
Антон Носик, спасибо. Василий Гатов.
Вы знаете, я хочу так сказать, что, может быть, одна из главных иллюзий, которую Эрик Шмидт вместе с Денисом обсуждал, заключается в том, что среды можно контролировать, если ты сначала разрешал этой среде существовать, а потом ты вдруг решил ее контролировать. Опять же, как показывает опыт, не получается. Можно подслушивать, можно подсматривать, можно портить, закрутить гайки в свободной среде. Не под силу на сегодняшний день ни одной технологической системе, никакому самому зловредному государству. А давайте понимать, что как бы российское государство при определенных признаках, может быть, которые нам не нравятся, во-первых, не является никакой единой волей, во-вторых, крайне взаимозависимо на сегодняшний день с другими. Попытка построить что бы то ни было для того, чтобы контролировать, например, содержание, ведет к тому, что у тебя неожиданно в другом месте отключаются платежные системы, что у тебя в другом месте отключаются трансляции того же Первого канала в Петропавловск-Камчатске, который дешевле делать через интернет и северный кабель, чем через... Как они пробовали заблокировать на Ютьюбе что-то, да, и у них тут же отвалились половина доменов Госпочты, которые, оказывается, сидят на Ютьюбе. Что, пожалуйста, да, как бы не надо распространять лишние эти гипотезы. Попробовать можно, ничего не получится. Вот. А что касается социальных сетей, социальные сети, как я уже сказал, я в этом смысле скорее стою на медиаэкологических позициях. Это растущий новый вид. Он активно занимает свою территорию. Возможно, у него есть планы по вытеснению с рынка всех остальных, но мы это скорее узнаем через какое-то время, чем, как говорит Антон, ему сегодня это очевидно. А мне, в общем, тоже, но я стою на более осторожной позиции. Как говорит Владимир Владимирович Познер, ну, покажет время.
Василий Гатов, спасибо. На этой оптимистической ноте мы завершаем программу «Радио Свобода. Свобода в клубах. Социальные сети. Их отношения со старыми новыми медиа». Мы сегодня обсуждали с директором Левада-центра аналитического Львом Кутковым, с социологом Левада-центра Денисом Волковым, с медиа-аналитиком Василием Гатовым, тележурналистом Ариной Бородиной и популярным блогером и общественным деятелем Антоном Носиком. Спасибо. Вела программу Елена Фанайлова.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.